что он немного подождал и заковылял назад в деревню. В прогалине между двух лесных массивов он снова передохнул, на этот раз над обрывом, где слепая, но отзывчивая скамья была поставлена перед восхитительным видом. Закурив, он заметил своих спутников высоко над ним, в красном, розовом, сером, голубом, машущих ему с утеса. Он помахал в ответ и продолжил свой мрачный спуск. Но Хью Персон не сдался. Экипированный по-другому, с альпенштоком, с жевательной резинкой во рту, он присоединился к ним на следующее утро. Попросил их придерживаться своего темпа, нигде его не ждать, и добрался бы до канатной дороги, если бы не заблудился в ежевичных зарослях в конце просеки. Следующая попытка через день или два оказалась более успешной. Он почти преодолел лесистую часть склона, но изменилась погода, опустился влажный туман, и он 2 часа провел в удушливом хлеву, поджидая, когда клубы тумана рассеются и проглянет солнце. В другой раз он вызвался нести пару ее новых лыж, крокодилово-зеленых, странных, из полиуретана и металла. Их диковинные крепления выглядели как двоюродные братья ортопедических приспособлений, помогающих передвигаться калеке. Ему позволили взвалить на плечи эти драгоценные лыжи, показавшиеся поначалу сказочно легкими, но затем потяжелевшие, как малахитовые бруски, под которыми он шел, пошатываясь вслед за Армандой, как клоун, меняющий реквизит на цирковой арене. Его освободили от этой ноши, как только он решил передохнуть. Ему предложили в качестве замены картонный пакет с 4 апельсинами, но он оттолкнул его от себя. Наш Персон был упрям и чудовищно влюблен. Сказочное сопротивление своей готической силой препятствовало, казалось, всем его попыткам взять неприступную крепость дракона. На следующей неделе ему это наконец удалось, и он перестал быть обузой. Часть 15. Пока он сидел, подтягивая ром на залитой солнцем террасе кафе Депресье под подъемником в Драконите, и весьма самодовольно разглядывал в алкогольной эйфории горного воздуха лыжную трассу. Какое волшебное зрелище после всей этой слякоти и примятой травы, пока он любовался девственной белизной и голубоватым узором в елочку на снегу, разноцветными маленькими фигурками, нанесенными кистью случая на сверкающий белый фон, как на полотне фламандского мастера. Хью говорил себе, что все это могло бы стать прекрасной обложкой для автобиографии знаменитого лыжника «Записки снежного человека», тщательно исправленной и переделанной множеством редакционных рук, чью рукопись он недавно вычитывал, проверяя такие термины, как «торможение плугом» и «авальма». Забавно было наблюдать, попивая уже из третьего бокала, за разноцветными маленькими человечками, проносящимися мимо, теряющими здесь лыжу, там палку, или победоносно петляющими в облаке серебряной пыли. Хью Персон, теперь переключившись на вишневый ликер, прикидывал непоследовательно ее увещеванию. Такой большой, симпатичный уволень, такой спортивный и яркий, не может скатиться с горы и уподобиться тому или этому парню, летящему вниз, лихо присев на лыжах, или наоборот, новичку, обреченному снова и снова разыгрывать после падения пантомиму блаженной и благодушной прострации. Ему так и не удалось ослепленными слезящимися глазами высмотреть в этом горнолыжном муравейнике силуэт Арманды. И все-таки однажды он поверил, что ухватил ее взглядом, скользящую и вспыхивающую в огненно-красной куртке, без шапки, мучительно привлекательную вот тут, здесь и уже там, перелетающую через снежный ухаб все ближе и ближе, ловко пригнувшуюся и внезапно превратившуюся в незнакомку в лыжных очках. В этот момент она появилась с другой стороны террасы, в зеленой нейлоновой куртке, с лыжами в руках, в невероятных ботинках. Он провел достаточно много времени в швейцарских спортивных магазинах, изучая лыжное обмундирование, чтобы знать, что на смену кожаной обуви пришел пластик, а шнурки заменены тугими зажимами. «Вы как первая девушка на Луне», — сказал он, показывая на ее ботинки, «если бы они не облегали ногу так плотно». Она бы повела пальцами внутри, как делает женщина, когда хвалит ее туфли, смеющиеся пальчики, отзывающиеся на щекотку льстивых губ. «Ну, послушай», — сказала она, разглядывая свои мунштайн-секси, ее декоренное название, «я оставлю лыжи здесь, переодену ботинки, и мы вдвоем вернемся в вид. С жадными пальцами поссорился, оставил его с любезными дружками. С этим, слава богу, покончено. Сидя напротив него, в надменной колыбели фуникулера, она изложила сравнительно благопристойную версию того, о чем впоследствии поведала ему, утратив на ярких подробностях. Жак настаивал на ее присутствии. При коллективных занятиях анонизмом с близнецами Блейками в Шале. Однажды он уже заставил Джека показать ей свой инструмент, но она возмутилась и потребовала вести себя прилично. А теперь Жак преподнес ему ультиматум, либо она присоединится к гнусному, либо он перестанет быть ее любовником. Она готова быть ультрасовременной, социальной и сексуальной, но это не только вульгарно и оскорбительно, а еще и старо, как говорится, и им. Гондола так и скользила бы вечно в голубоватой дымке райского блаженства, если бы здоровяк-служитель не остановил ее перед тем, как навсегда запустить в обратном направлении. Они огляделись. Вокруг ангара, где механизм выполнял свою скромную и бесперебойную работу, стояла весна. Армандо с вежливым «эксьюзми» отлучилась на минуту. Коровы паслись вблизи убора среди одуванчиков. Радиомузыка доносилась из соседнего кафе. В робком трепете зарождающейся любви я спрашивал себя, сможет ли он осмелиться поцеловать ее, получив подходящий момент во время спуска по петляющей дороге. Он попробует, как только они достигнут рододендровых зарослей, где они остановятся, она, чтобы снять куртку, он вынуть камешек из правого башмака. Рододендроны и можжевельник уступили место ольхе, и голос знакомой неуверенности начал уговаривать его отложить извлечение камешка и легкий, как бабочка, поцелуй до другого случая. Они вошли в еловый лес, она остановилась, огляделась и сказала так буднично, как будто предложила собирать грибы или малину. «А сейчас можешь овладеть мной. Я знаю хорошее мшистое местечко вон за теми деревьями. Там никто нам не помешает, если ты сделаешь это быстро». На мху валялась апельсиновая корка. Он хотел обнять ее в качестве прилива и необходимой для его нервной плоти. Быстро была ошибкой. Но она по русалочке отстранилась и присела на черничный куст, чтобы снять ботинки и брюки. Его неприятно удивила ворсистая ткань толстых, вязаных черных рипус, которые она носила под брюками. Она позволила спустить их лишь настолько, насколько это было необходимо, и не дала целовать себе ласкать ляжки. «Да, не повезло», — сказала она в конце концов, но когда пристала, чтобы натянуть рипусы, он вдруг обрел силу сделать то, что от него требовалось. «А теперь домой», — сказала она своим обычным нейтральным тоном, и они в молчании продолжили свой короткий спуск. Со следующим поворотом тропы в поле зрения возник первый сад Вика. За ним внизу можно было разглядеть блеск ручья, лесопилку, скошенные луга, коричневые коттеджи. «Ненавижу вид», — сказал Фил. «Ненавижу жизнь. Ненавижу себя. Ненавижу эту гадкую старую скамью». Она остановилась посмотреть в направлении его отчаянного жеста и обнял ее. Попыталась увернуться от его губ, но он настоял на своем. Вдруг она сдалась, и случилось маленькое чудо. Дрожь нежности пробежала по ее лицу, как водный лед под ветерком. Ее ресницы намокли, плечи сотрясались в его объятиях. Эта минута нежной агонии никогда больше не повторилась. Можно сказать, никогда не была дарована им с такой очевидностью до самой гробовой доски. И все же та короткая судорога, в которой она растворилась вместе с солнцем, вишневыми деревьями, прощенным им пейзажем, задала тон его новому существованию со значением «все прекрасно». Несмотря на перемены в ее настроении, глупейшие капризы, грубейшие требования, этот поцелуй, а не то, что ему предшествовало, стал подлинным началом их романа. Она молча высвободилась. Длинный выводок школьников, погоняемых учителем, забирался по крутой тропе. Один из них вскарабкался на большой соседний камень и спрыгнул с него с радостным визгом. «Здравствуйте», — сказал учитель, поравнявшись с Романдой и Хью. «Привет», — отозвался Хью. «Он думает, что ты сумасшедший», — сказала она. Миновав буквы рощи, пройдя по мостику через ручей, они оказались на окраине Витта. Срезав угол по пыльному склону между недостроенных шале, вышли к вилле Настя. На кухне Анастасия Петровна расставляла в вазах цветы. «Мама, иди сюда!» — крикнула роман по-русски.